«И этого нам должно хватить, чтобы найти страну пресвитера?» — не выдержал Баудолина. «Зосима, имей в виду, ты выменял свою жизнь на хорошую карту, а на плохую никто с тобой не менялся. Спокойно, спокойно. Поскольку эта проекция через вид скинии бессильно передать все, что загорожено как стенами, так и горой, Косман нарисовал другую карту, в которой земля показана в проекции сверху, как видят ее те, что летают по тверди, то есть ангелы. И эта карта, сохраняемая в Букалеоне, отображает соотношение знаемых нами земель, заключенных в обвод океана, отображает и расположенные по бокам океана земли, где люди обитали перед потопом. Но после Ноя никто не плавал туда». «Так я еще раз повторяю, Зосима, — сказал Баудолина с самым зверским лицом, — если ты думаешь, что, болтая и не давая нам ничего увидеть, да я-то все это вижу, как будто сейчас перед глазами, погоди, скоро увидите и вы!» С этой изможденной физиономией, которой сообщали выразительность синяки и шишки, придавшие ему самый жалостный вид, с этим горящим взором, устремленным на нечто, видимое только ему, Зосима умел уговаривать и недоверчивых. «В этом была его сила», — пояснял Баудолина Никите. «И таким образом он провел меня в первый раз, водил за нос тогда снова и сумел проводить за нос еще несколько лет». Зосима смотрелся так убедительно, что дело чуть не дошло до объяснения солнечных и лунных затмений по системе Индикаплова. Да только Баудолина об этом не хотел думать. Он хотел думать лишь о том, как он с правильной картой скоро в самом деле поплывет на поиски пресвитера. «Хорошо», — сказал он, — «будем ждать вечера». Зосима велел приспешникам принести овощи и фрукты. На вопрос, а нет ли чего посолиднее, ответил поэту: «Пища суровая, всеми единодейственно вкушаемая, спора приводит иноков в гавань бесстрастия». Поэт послал его к черту, потом присмотрелся. Зосима уплетал за обе щеки. Обнаружилось, что у него под овощами пряталась порция жирного ягненка. Поэт без звука взял его тарелку и сунул тому свою. Так они приуготовлялись просидеть целый день до сумерек, как вдруг один из послушников явился с вытаращенными глазами и доложил, что что-то происходит. Ночью, сразу же после гадания, Стефан Агиохристофорид с отрядом солдат отправился в дом к Исааку Ангелу возле монастыря Богородицы Переблептос, досточтимый, и позвал своего врага зычным голосом, приказывая выйти. Даже нет, кричал-то он не Исааку, а своим солдатам: ломать дверь, хватать Исаака за бороду и тащить вон из дома. Исаак на это, будучи человеком мнительным и боязливым, как его характеризовало общественное мнение, решил, что хуже уже не будет, забрался во дворе на лошадь и с мечом наголо, сам почти голый, в дурацкой двухцветной рубахе, едва окутывавшей бедра, выскочил там, где враг его не ждал. Агиохристофорид не успел схватить оружие, как Исаак ударом меча раскроил ему голову надвое. Потом он налетел на прислужников этого недруга, превращенного в двухголовца. Первому напрочь снес ухо, а остальные в ужасе дали деру. «Убить любимца императора — невозможное преступление! В крайней невзгоде крайние меры!» Исаак, проявив поразительное чутье по части обращения с народом, кинулся в храм Святой Софии просить той защиты, которую по традиции могли там получать убийцы, и громогласно возопил о своей вине, порвал те немногие одежды, что имел на себе, рвал также и бороду, показывал меч с кровью и, умоляя о прощении, сумел дать понять, что убивал он для защиты собственной жизни. Попутно Исаак перечислял различные злодейства убитого –